этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Наш гость сегодня президент Международной общественной организации ветеранов группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР Сергей Шестов. Сереж, доброе утро.
Доброе утро.
И сегодня мы будем, то есть Сергей будет нам рассказывать о современных методах спецслужб англосаксонского мира. Естественно, интересно будет узнать его мнение о развитии дела Скрипалей, хотя, оказывается, это не столь важно. У меня к тебе вот какой первый вопрос. На твой взгляд, какие на сегодняшний день сильнейшие спецслужбы мира? Причем по порядку мест... Не надо их расставлять. Вот, на твой взгляд, кто работает максимально мощно, ну и, наверное, эффективно?
Вопрос понял. Лень, а можно я вот, не нарушая традицию, мантру свою зачитаю?
Конечно, конечно, конечно.
Значит, на Ридне украинки нашей продолжается военно-полицейская операция. Привносится... другие какие-то элементы в нее. Ну, вот религиозный фактор они сейчас активно убили. Азовское море. Ну, это не отменяет вот моего термина военно-полицейская операция в отношении Донецка и Луганска. Вот. Я по-прежнему за единую неделимую Украину. Вот. Но по-прежнему не вижу... возможности очертания, определения границ вот этой нашей ныньки, я пока что не вижу.
А согласен ли ты вот с каким утверждением? Независимая Украина – это проект всегда в ущерб России.
Еще вот раз.
Независимая Украина в том виде, в котором она была когда-то и существует сейчас, это всегда проект в ущерб России.
Нет, я не согласен с этим термином. Раз стала независимой, пусть становится независимой, но надо определиться в границах. Границы самой Украины. Ну, в современном мире. Они, как мы знаем, разные были в разные времена, да? Сужались, в основном наращивались. Но сейчас такой период настал. Опять надо определяться в границах. Прежде всего, самим украинцам. Ну, вот как мог, так ответить.
Хорошо. Да, нет, вот, просто это сейчас.
По сирийскому направлению тоже как мантра. Все-таки не вижу, что есть желание создавать военизированное поселение из бывших... людей из бывшего Советского Союза, не только России, а всего этого. И не только, допустим, там Польши, неважно, Чехии. Ну вот что-то стремление к этому не вижу. А хоть я вот хочу, то я считаю так нужным. Вот. И второе еще можно добавить. Надо грамотно, неустанно повторять и декламировать и показывать решимость, неотвратимую решимость нанесения ответного удара по любому врагу, партнеру, сутенеру, неважно кому. Ну, вот такая вот мантрочка.
Хорошо. Теперь, теперь мой вопрос, да.
Да, в отношении сильных, несильных спецслужб. Вот ты мне скажи, чем-либо существенным отличается, скажем, программист современного мира, живущий в Англии или в Афганистане? Ну, или там в каком-нибудь Бангладеш?
Наверное, нет.
Ну, есть, наверное, какие-то отличия, но, в общем-то, да, то же самое, и я говорю про современное время, не 100 лет, не 50 лет назад. Так распространились технологии и технологии спецслужб, что ими стали пользоваться, а некоторые развивать, дополнять. И из тех стран, регионов, которые мы считали отсталыми, никчемными и неумелыми. Вот. Поэтому вот так категорично говорить, сильнее, не сильнее, да. Все зависит от поставленной задачи. Соразмерности этой задачи, да, можешь ты ее сделать или нет. И жесткости постановки этой задачи. Надо сделать, и все тут.
Ну, задачи ставит политическое руководство.
Ну, а я на это и намекаю. Потому что любая спецслужба, вот в таком, в общем понимании, это любые спецслужбы того или иного государства, это функция, да?
Угу.
Это исполнители воли государства. Ну, воли правителей.
Угу. Но, наверное, речь же идет о задачах более-менее глобальных. И здесь, наверное...
Вот здесь правильно попал. Если ставит то или иное государство, сообщество государств какую-то задачу стратегическую, глобальную, да, концентрирует на этом массу своего внимания, средств, задействования спецслужб, то они и, скорее всего, будут большего успеха добиваться.
Mm-hmm.
Если задача, целеустремление, целеполагание определены четко, вот надо сделать то-то, то-то.
Mm-hmm.
Допустим, на мой взгляд, современная глобальная задача для англосаксонских спецслужб поставлена перед ними, это освоение жизненного пространства по всему земному шарику, да?
Угу.
Ну, условно говоря, я считаю, что Афганистан они рассматривают как будущее жизненное пространство.
Будущее жизненное пространство, а что с местными жителями делать?
Ну, Лёнь, ты такой вопрос задаешь, что сделали с индейцами?
Ну да, все понятно, я просто...
Ну, это детский вопрос.
Я догадывался, но все-таки. Хорошо.
Да. Вот была задача глобальная, стратегическая, они англосаксы с успехом выполнили. Ну, во-первых, сама Америка, да,
угу.
В нынешней ипостаси. А для меня более существенным вот с точки зрения освоения это Австралия. Ну, выполнена же задача.
Да.
Америка, задача выполнена, Северная Америка в частности, да, не только США, а Канада там и все прилегающее. Австралия, поставлена была задача англосаксонской кликой, да, а у нас не клика, а у нас когорта. Вот англосаксонская клика поставила своим спецслужбам, и не только спецслужбам задачу, освоили Австралию. Вот сейчас, на мой взгляд, стоит освоение будущего жизненного пространства. Это от... так, условно скажем, от Пакистана до Средиземного моря, да, вот это вот весь Восток.
Угу.
Вот они осваивают, вот на мой взгляд, это их стратегическая задача. Как они это делают, какими способами, методами, успешными, менее успешными, с временным отступлением, с временными неудачами, это другой вопрос. Но стратегическая задача освоения жизненного пространства в их понимании и для них они выполняют очень успешно. Ну, здесь мы вклинились. Вот это вот сирийский клин. Мы вклинились существенно или несущественно, или временно мы им мешаем. Это уже другой вопрос. Ну, вот так как-то.
Угу. Хорошо, но, естественно, в число спецслужб, которые выполняют глобальную задачу, входят как англичане, так и американцы.
Ну, это закоперщики, это ядро, двигатель, форейтер всего этого явления, форейтеры, это само собой. Все остальное, разведсообщество, которое они сформировали, это вспомогательные инструменты, они... Его используют, рассматривают и видят как вспомогательный инструмент. И вот ты объявил, ну, мы с тобой объявили тему современные технологии, да?
Методы.
Методы, технологии. Угу. Вот. Я, может, я погорячился, но давай я сужу. один из методов рассмотрим, вот сегодня я хотел навязать слушателям рассмотрение одного из методов, да, который они явно активно задействуют, выставляют и считают его важнейшим, да, вот в выполнении своих задач, да, стратегических, нацеленных на стратегию. Это технология абсурда. Методы технологии абсурда. И они этим занимаются активно. Он всегда был. Да, вот такое. В большей и меньшей степени у нас, у них. Но сейчас они делают на него ставку. Технология абсурда для достижения своих целей. Скрипали. Химическое оружие в Сирии, да, на стороне государственных, так сказать, органов. Что еще? Скрипали, это я имею в виду вся химия, которой Россия занимается. Вот это абсурдное заявление, вроде бы все понимают абсурд, да, но если в абсурд, абсурд создавать валом, да, валить все это дело с абсурдной точки зрения, но добавлять зерна логики, зерна правды, то абсурд хорошо срабатывает у них.
Нет, ну, в свое время, я помню, в 27-м году англичане, то есть, ну, наверное, англичане, но наши белогвардейские иммигранты, они сфабриковали это знаменитое письмо Зиновьева, ну, «Организация революции в Англии». Ну, а сейчас у них телевидение, интернет, наверное, это гораздо более эффективно действует.
Конечно. Я еще раз говорю, методы как были, формы, методы, технологии, они были издревле, да?
Ага.
Но за счет того, что мир развивается, появляется все новое и новое технологические облегчающие восприятие информации, жизнь людей, технологии, вот, поэтому и по-новому, с новой точки зрения, да, по-новому увидятся те или иные методы.
Я понял. Ну, давай мы к методам еще вернемся. У меня к тебе вот какой вопрос. Как сложились отношения английских спецслужб и американских? Потому что у англичан-то ведь это традиция, бог знает с какого времени, а вот у американцев не очень.
Знаешь, я думаю, что, ну, я рассматриваю это единый англосаксонский мир, но Англия остается идеологом, да, вот этого англосаксонского, идеологом англосаксонского мира. Из нее, в ней зарождаются, из нее исходят все новации, да, которые они считают нужным применять. Все-таки Америка это больше надо рассматривать с точки зрения центра силы, да, современно, это уже лет там 60-70, это как центр силы, притом различной силы, экономической, военной, промышленной, научной. Это центр сосредоточия силы, да? А вот кукловоды – это все-таки островная часть клики. Где бы она ни жила, правда. Но вот оттуда идет центр, вот этот двигатель, да? Там все-таки продолжает находиться.
Хорошо, если мы говорим, об англичанах, хорошо. Скажи, пожалуйста, может сложиться такая ситуация, когда разведка хорошая, а контрразведка никуда не годится? Или наоборот, бывали ли подобные ситуации?
Это постоянно, вот это вот перетекание, кто лучше, кто хуже, это происходит постоянно. Зависит это от того, если внешнеполитическим, да, внешним проявлениям англичане уделяют меньше внимания в силу разных причин, то, естественно, как бы вот разведывательные их возможности скукоживаются, да, уменьшаются вольно-невольно. А забота, допустим, о безопасности, с их точки зрения, их непосредственной территории, да, больше внимания уделяют, то там больше сил, внимания и, значит, больше эффективность появляется.
То есть это процесс регулируемый?
Это процесс вольно-невольно регулируемый.
Угу.
Не захочешь, а придется регулировать. То,
а вот бывали ситуации, когда разрыв между этими двумя направлениями деятельности образовывался?
Ну, не знаю, правильно или нет, понял. Постоянно идет конкуренция между разведкой и контрразведкой. Дело в том, что основная задача разведки – заниматься внешними делами, да? Но она все равно работает внутри страны.
А, даже, ну, в Штатах...
Да, контрразведка занимается, как бы ее задача глобальная, это внутренние задачи, но она все равно работает во внешнем мире. И вот этот промежуток, да,
угу.
Он перехлестывается, и они доказывают большую свою профессиональность, больше свои возможности, больше свои удачи. Ну, неудачи камуфлируют.
А ведь по Конституции с законом запрещена деятельность ЦРУ на территории Соединенных Штатов. И скандалы постоянные, что они все-таки этим занимаются.
Ну, ты правильно говоришь. И у нас кое-что запрещено, там, контрразведки на территории, там, да?
Угу.
Но... освоен механизм опосредованной работы, продолжения работы. Я вот тебе так скажу. У нас был запрет не работать по руководящим коммунистическим организациям. Да?
Ага, по партийным органам.
Партийным органам, да. Да, вот. По ним они... А вот я лично точно говорю, что мы не работали. Но мы же не виноваты, что они контактируют с той-то или иной средой. Мы не от них, на них получали информацию, а из среды, с которой они контактируют.
А, извини уже.
А доложить эту информацию надо. Допустим, там, второй, первый секретарь обкома партии поехал в другую область, и там... Мы этого и не знали, мы и не думали, он, за ним вообще никто не работал, и сообщения газет узнали, но он как-то попался в бане в другой области, ну вот там-то, там-то, да, в такой-то обстановке. Ну, мы по нему никак не работали, но он сам вошел в эту среду и вот так оказался среди.
Хорошо.
Я в таком грубом виде говорю.
Да, а такой вопрос, а секретарь? Референт, первый секретарь обкома, это разве партийные органы?
Обком...
Нет. У первого секретаря обкома, у него есть приемная. В приемной за столом сидит секретарь.
Но я же тебе сказал, что на грани по
понятно.
Ним нет, а
по
самим. Окружению...
Я понял.
Это работа называется в окружении. Термин угу. Профессиональный, работа в окружении.
Окружение.
А по ним не дай бог, да не, никогда, ты что?
А это был какой-то письменный приказ инструкции, с которым вас ознакомливали?
Ну, то, что не работать по партийным органам,
да.
Это приказы.
Приказ. Угу.
И все вытекающие последствия, и потом разъяснения, беседы, на тему «нельзя работать по ним». А мы говорим, да нет, не работаем. Но мы же не виноваты, что он пришел в баню.
Ну да.
А в бане случилось вот такое.
Ну да.
Не-не-не, это так он... Да. Вот. Ну я в грубом...
Я понимаю тебя, потому что тот же самый банщик, он, может быть, ну, там, с кем-то поговорил. А может быть, он и...
Что там может быть?
Это да.
В той бане известно.
Да, да.
Они, ну, поехал он в Болгарию, в ГДР, а вот контрразведка ГДР, ну, не хотела, ну, не может не сказать, что он там встречался там с кем-то, а это какой-то у них в разработке по шпионажу, допустим, да, там, или еще по каким-то мотивам. Ну, не рассказать нельзя, а работать мы не работаем.
Понимаете? Я понял. Хорошо, теперь вот все-таки не я так тебе, слушатели этот вопрос зададут. Складывается ситуация, когда вокруг Скрипалей, где они, черт его знает, и нарастающим маршем проводятся различные мероприятия, это нам рассказывают, то нам рассказывают, пятое нам рассказывают. Шум на время утихает. Вместо этого...
Вот, смотри, Лёнь, я с первого мгновения же так случилось, что я был в эфире, за два дня до этого случилось вот это вот Скрипаля. Я сказал, не буду участвовать в маразме.
Ну да, теперь ты это называешь театром абсурда.
Я так и не буду участвовать в маразме, который нам навязывают, да? Я бы мог предложить свою абсурдную с долей правды, с вероятностью правды, допустим, какой-то свой вариант. Для кого и для наших радиослушателей наших не секрет, что каждый человек обладает, хочет он этого или не хочет, в терминах профессиональных, своей агентурной информационной сетью.
Это, я тебя понял.
Человек живет, он контактирует, он общается, он решает задачи, да? Плохие, хорошие задачи, стремится что-то сделать, стремится что-то скрыть. Сам по себе он ничего не может сделать, только общаясь с кем-то, а вот это кем-то на профессиональном языке и можно назвать агентурной сетью у каждого человека. Ну, Скрипаль же тоже человек.
Но он еще и подготовленный.
Что бы он ни делал в прошлой жизни, в этой жизни, в той жизни, он точно так же вольно-невольно вокруг себя формирует вот эту агентурную информационную гражданскую сеть, да, в своих интересах. Поскольку он подготовлен и заточен на то, что он был заточен, да, там с определенного времени, стал сотрудником, офицером ГРУ, потом решил, что можно еще посотрудничать с другими спецслужбами. Ну, хороший человек развивался, да? Вот. На него накладывается своя агентурная сеть, бытовая агентурная сеть, и профессиональная, которую он в силу своей профессиональности формировал, будучи в России, потом, значит, в Англии. И таким образом у него не одна, условно не одна там бытовая агентурная сеть, а две или три, а если не четыре, да? Хотел он этого, не хотел. И как в этой блудятине, что свершилось, это уже то, что он пришел к этому концу, да, вот к такому концу, это уже разбирать и до конца никогда не разберешь. Мне кажется, что он запутался, переиграл, недооценил свои возможности.
Или переоценил.
Кому-то, или государственной агентурной сети, да, какого-то государства или группе государств, или своей бытовой агентурной сети, вот, что привело и вот к этим последствиям.
Но там в этих его...
Любая государственная спецслужба, она ничего не выбрасывает на свалку. Даже когда человек по каким-то причинам исчезает, умирает, убивают его, там травят, неважно что. Она, эта государственная агентурная, оперативная, так сказать, составляющая, использует в интересах государства. А кто он такой? Он мусор. В смысле не милиции, а в смысле оперативной значимости. Они
то есть...
так считали и снесли его в прикуп. Но мне еще кажется, что государственная агентурная, ну, оперативная, так сказать, составляющая всегда крепче любого индивидуального бытового, наверное, так.
Сереж, прости меня, у нас сейчас новости, а после новостей продолжим разговаривать.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сереж, продолжим. Да. Скажи, пожалуйста, а вот несколько агентурных сетей Скрипаля, о которых ты говорил, где-то там присутствовал коммерческий интерес? Потому что вот эти вот два парня, которые там объявились, они вот как раз более всего и похожи на каких-то мелких полууголовных торгашей.
Лёнь, я понял тебя. Угу. Вот это вот наложение, да, о том, угу, вот сейчас мы там говорили, оно и срабатывает, и подчас очень неожиданно срабатывает. Но все это, все это в интересах государственных спецслужб всегда.
То есть он...
Вот английские или разведсообщества англосаксонские спецслужбы, они превалируют над всем. И не исключаю, скорее всего, так и было, что Скрипаль и рыл на свою беду, вот сам он был элементом составления всей цепи событий, да?
Угу.
Умную. Он и не думал об этом. Ну, какой, допустим, может быть вариант? То, что и у нас, и у англосаксов на таких людей заводится, ну, скажем, дело некоего наблюдения. Ну, давай, допустим, его назовем дело оперативного наблюдения, да?
Угу.
В краткости ДОН. И каждый ведущий это дело, да, он, естественно, работает в направлении отслеживания объекта, да, ну, объект в данном случае Скрипаль. И у кого-то появляется информация, или у всех сразу, или у кого-то, что Скрипаль решил еще, помимо интересов государства английского, скажем, да, которому он поклялся в любви и преданности, немножечко еще на дому шьет, собирается на дому шить. Допустим, это в направлении что-то из области наркобизнеса, да? И связано вот с наркобизнесом всех этих тем. Мне кажется, что англичане это подметили. А может быть и американцы, ну давай вот про англичан будем говорить. Они это подметили, что товарищ Скрипаль решил еще на дому немножечко пошить, поработать на свой карманчик.
И нам не сказать.
Ну, естественно, да. Вот. Ну, хорошо. Значит, надо фиксировать следы его измены, да, вот следы его подпольной деятельности против, в противовес нам. Или против нас. Решил обогатиться, ну, святое дело, ну, тем не менее. И начинают фиксироваться все его связи. Все, не все, нужные, ненужные, но что-то фиксируется. Мне кажется, вот эти два парнишки, да, как их там у нас?
Петров и Баширов.
Ну да, ну, чтобы их не оскорблять, Пети и Васечкин, да, там.
Ну да, Петров и Васечкин, хорошо.
Это звенья его, его сети, личной сети его, да. Вот. Их он использует, готовит под видом вот этого вот пограничного бизнеса с этими БАДами, да. Ну, как-то он в темную их использует. Он же не говорит, что я вот представитель английской разведки, поэтому я вас вербую и все. Он их использует темную на фоне коммерции, да, которую они затевают с этими БАДами и прочее. Mm-hmm. Кстати, не он лично мог ими руководить или там общаться, а кто-то из его резидентуры, да, вот из его сети. Это не значит, что он непосредственно с ними на контакт выходил. наблюдающая сторона, англичане, отфиксировали все это. И они же в своих интересах работают. И говорят, о, хорошо, ситуация так складывается, нам нужна фиксация, документация маршрутов неких россиян из точки А города Москвы в точку Б, в город Лондон. Этому мы уделяем много внимания, у нас технических средств всех достаточно государственных, да, и мы и фиксируем их. И вот они раз фиксируют его в Швейцарии, фиксируют в Германии и в Англии тоже фиксируют. А до него, до Скрипаля, тоже в легендированной форме доводят. Ты подыщи там неких парней, зная, что он на них выйдет, да, которые должны появиться вот в твоем городе под легендой о том, что выпущены новые БАДы, но они не совсем, так сказать, легальны, но вот ими надо, так сказать, поторговать, попробовать там,
и транспирить. А эти двое вообще, они ни ухом, ни рылом?
И его могли в темную во многом использовать, того Скрипаля, а их тем более в темную. Они ехали за бизнесом.
А, они ехали там за деньгами.
Славный город Солсбери. Любая нелегальная деятельность, она предусматривает и конспирацию, и проверку, и все. Да, они действуют нелегально, они на пороге, так сказать, выявления их нелегальной деятельности. Бытовой, коммерческой.
Да-да-да.
Поэтому им могут, они не соображают, но им под видом бизнеса задаются, что они должны пройти по такому маршруту.
А их, ну да, а и это будет...
А, передвинуться, они не думают никаких спецслужбах государственных, что они уже выполняют волю, да, там, чью-то, на будущее, на что-то, да, на что-то. А задача англичан фиксировать продвижение... документировать продвижение неких вот Шерочки и Машерочки.
Ну и, соответственно, Скрипаля.
Ну, Скрипаль для них более ясная, так сказать. Не отвлекай меня. Вот, вот все они задокументировали фрагмент. Легло в дело, да, в Литерное, в Дон или не в Дон, легло, ага, у нас есть маршрут продвижения неких русских, вот они, их легальные паспорта, вот их морды, мы можем задействовать в любом другом, в любой другой, в любом другом мероприятии по легализации, да, наших намерений. А намерение объявить русскими, что объявить русских, что они травят химией, бактериологическим оружием, неважно чем там, вот, вот это задача.
Всех, да? Всех и везде.
Всех и везде. Абсурд, абсурд. Но он ложится в дело, и когда надо, он всплывает. А тем более, когда еще все это готовится, что вот надо сегодня, завтра, послезавтра, да? Чтобы свежачок. Ну, то, что они год назад приедут, это одно. А вот у нас конфигурация по Сирии, по химоружию нарабатывается, а вот надо, нам еще не хватает нам отравляющих веществ на территории Англии. Все, маршрут готов. Скрипаль до конца тоже мог задачи не понимать. Ему легенду можно было навешать любую, да? И хоть 7 пядей во лбу, может он догадываться, не загадываться, но он задачу должен был выполнить. И вот на наши спецслужбы, мне кажется, удачно воспользовались этим, да? Удачно в каком плане? Может быть, они, скорее всего, не знали вот про это, то, что я сейчас рассказывал, да? Но когда англичане выдвинули в качестве доказательств этих хороших людей, да? Вот что-то о них начали. Наши этим воспользовались. Ну, а когда с ними встретились, ребят, ну, они же все расскажут.
Конечно, все расскажут. Это да.
Вот. И я бы, например, в этом абсурдном всем... но опасном Яралаше, допустим, сейчас вот появилась бы пресс-конференция, они бы рассказали, как они занимались полукриминальной деятельностью, как около них ходили, как вызывали их в Солсбери, они туда прибыли, несмотря на погоду, да, вот тоже абсурд, ни на погоду, ни на что, они по снегам там пролазили в этом Солсбери, угу. подходили к этим всем соборам, к часам, я не знаю там чем. Но человек на связь не пришел, а он и не должен был прийти.
А его и не
Поэтому
было.
Они в этот же день развернулись и улетели.
Угу. Угу.
Абсурд, абсурд.
А вот...
Это логично, это красиво, это все правильно.
Это, так тогда...
вот я бы хотел сейчас вот этой пресс-конференции.
Понятно. А вот все, что ты рассказал, сейчас
абсурден?
Вот твой вариант. Нет, а теперь те слова президента, на которые наши эксперты, телеговоруны, никто не обратил внимания.
У меня-то это, мы с тобой раньше...
Это ты мне... Да
и
нет,
всего, что президент по этому поводу сказал.
Вот, это
а вот,
ты
вот
обратил.
Это только фразочка, да, с улыбкой, с
да.
поворотом головы. Ну, ребят, ну да, но они там ничего-то, в общем-то, криминального.
Ничего особенного и криминального. Вот теперь...
И меня этого стало достаточно. И у меня мозги вот после этого, когда я увидел, вот в том направлении, о котором сейчас говорю, начали нормально работать.
Хорошо. И а как вот то, что ты называешь театром абсурда, смотри... Что наша ГРУ, почему-то все его называют, ну, многие его называют ГРУ, хотя это уже...
Лёнь, мы с тобой, не знаю, не говорили, а нужны устойчивые шаблоны.
А, все, хорошо.
ЧК, ГРУ,
да.
СПЕРШ, как бы они сейчас ни назывались.
Да, все, понял.
Весь вот этот мир, англосаксонский мир, да и наш, кстати, какой МФСБ, ФСК, АБВГД, ЧК, ГРУ.
Так вот, с одной стороны, англичан обвиняют в том, что они чуть ли не у нас по программе ЕГЭ учились и ни черта не умеют и не знают. А с другой стороны, наших обвиняют в том, что они разучились работать. Это тоже часть вот этого театра абсурда, о котором ты сейчас...
Конечно, конечно. Конечно.
То есть можно сказать, что... англосаксонские спецслужбы не разучились работать, совсем не разучились, но у них сейчас одна из основных направляющих — это театр абсурда. И плевать на то, что говорят, это не так, то не так, они сыпят и сыпят.
Конечно. Ну что, мы не видим, что ли, да? С этими Боингами, с этой химией. И хоть меня вот это умиляет. Ой, ну да, конечно, надо показывать о том, что вот с химией в Сирии, да,
угу.
ну, постановка, то постановка, эти буки, муки. Но меня убивает, когда по телевидению, хорошо только вот по телевидению, говоруны на всех каналах
угу.
и сами. Часами жуют
да, это да.
вот это сено.
Слушай, объясни.
Ребята, я плохой, там сказать, вот этот, как его, аналитик, там, я не знаю, там, да, то, что я по твоему радио выступаю. Я, ну, неплохой, но не знаю. Ну, вы хорошие. Ну, придумывайте свою бредятину, правдоподобную.
Слушай, подожди.
Ну что вы все... Вот это, оправдываются.
Да, постоянно. МИД, что наш МИД. Мы этого не делали, да никто не слышит тебя. Делал ты это, тем более ты-то здесь вообще, кто еще.
Ну вот это болезнь нашего истеблишмена. Кстати, да. спецслужбы-то молчат наши.
Так вот я
Они
тебе
вот так,
следующий вопрос.
Вот, раз вот с этими... Широчкой-маширочкой. Нате, смотрите.
У меня
Идите,
к тебе
приезжайте,
вот...
Приезжайте, делайте запрос, мену сделаем. Вы наших допросите, мы ваших допросим.
Mm-hmm.
Но... Потом, по большому счету, вот жуем вот эти Скрипали, ты меня вовлек в это дело. Ну, я занялся абсурдом. Не обсуждение, правы мы или нет, а свой абсурд создаю, да, вот то, что сейчас рассказывал. Вот. Хорошо, но... Ребят, а что вы на ровном месте-то пляшете? А вообще, было отравление или нет?
Так у меня вот тебе какой вопрос. Может быть, ты знаешь ответ. Ну, например, там, упаси бог, происходит какой-то террористический акт. Упаси бог.
Да почему, упаси Бог?
Ну, это...
без Бога и без его опасения произойдет.
Вот. Происходит нечто подобное с делом, как дело Скрипалей. Но почему не обратиться к экспертам, если там никто не будет разговаривать из действующих сотрудников спецслужб? Но ведь много есть...
Сегодня, я тебя перебью, извини. Многие
почему есть... не приглашают? Вот
говоруны вам. Стоят, многие действующие. Много, их там много действующих. Они уже пенсионеры стали, кто депутатами, кто там... партийный функционер, там много действующих. Но ты пойми, они в шорах, да, своей вот этой партийности, государственной принадлежности, да.
Материального интереса, я, может быть, даже скажу.
А?
Материального интереса, может быть, даже.
Ну, я скромен. Обвинять их так, что они...
Нет, так это я предполагаю, мало ли что я могу предполагать.
Да, да, да. Вот, поэтому, а вот таких, как я, как Анташкевич, да, ну, Анташкевич мне понравилось, что он хоть бредятину, ну, пусть он меня извинит, помфлет стал выпускать вот по Скрипалям, да?
Да не, он...
В бедной форме там вот тоже бредятину несет, но она памфлетная, литературная.
Да не, ну ты шутки шутишь. Женя профессионал, такой же, как ты.
Да.
И он
дело,
просто...
Дело-то в том, что 24 часа, 5-6 каналов, ну ладно, 3-4 канала, заняты другими. Народ хочет зрелищ, а не вот этой блудятины.
Ну да.
Да. Стоят...
Ну да.
Друг напротив друга, воины великие, и перехаркиваются одним и тем же уже сжеванным сеном.
А вот как ты
ничего
думаешь?
Ничего нового, ничего неинтересного нет. Ты виноват, нет, ты виноват. Нет, мы правы, нет, мы не правы.
А меня в этом всегда интересует.
Но это такие деньжищи телевидение жжет.
Я тебе вот хотел
лучше
сказать.
Нам с тобой что-нибудь отдали.
Это...
А мы бы народ повеселили.
Это только...
Правде. Да рассказали бы им, как настоящих отравителей. А они были, а может и не были настоящие отравители. Пролетели. Я бы рассказал, как они из Афганистана, польско-чешские, литовские террористы, убийцы готовились. Даже базу бы им придумал в Афганистане, как они пролетели через Россию, нашу матушку.
Не, ну для пущего интереса, извини.
Да, мы же им коридор даем, они и грузы возят, и люди летают, да?
Да.
Поэтому никаких следов ни в одном аэропорту, военная
нету.
Перевозка, как они там, вот это все, да? Вот этот бред, это народу бы интересно было. Но мне кажется, интереснее бы было. Я не знаю, вот сейчас кто-то вопрос задаст, может, и подтвердит мои слова.
Но я тебе просто хочу сказать, что вот и с тобой я соглашаюсь только в одном. Но уже надоело. А тем более...
Слышь-то, Леня, а веселить-то народ надо.
Да, но тем более веселье, я считаю, несколько теряет, если учесть, что, наверное, люди могут получать деньги в одном и том же месте. Вот я считаю, тогда веселье, оно не такое смешное, как могло бы быть.
Это ты оправдываешь то, что твой Доренко мне деньги не платит и даже не
это
предлагает?
Нет, это уже нет.
Это ты это оправдываешь?
Я ничего не оправдываю.
Вот
это
смотри, вы телеканал это. Они говорят, что платим.
Кому?
Говорю, да.
Ну, я не знаю, ну, кому-то платят, кому-то, наверное... Не, наверное, платят. Ну, бог с ним. Так, дальше. Какой у меня еще к тебе вопрос? Значит, все... Никто не утратил своего профессионализма, все работают, как работают, только с разными целями.
Конечно. Конечно. Ну, конечно, такие по возрасту, как мы с тобой, и вот старческие говоруны, они, конечно, говорят, вот в наше-то время...
Ну да.
И давай, про Судоплатова молотят, еще про кого-то молотят, там, про Зорги молотят. А время и жизнь-то идет вперед. Есть молодые люди... профессионалы, конечно же, они хотят они не хотят, они изучают опыта еще и Александра Македонского, не только Судоплатова. Но свои приоритеты во главу угла ставят. Это же почему старики обижаются? Вот я обижаюсь, ох, абсурд, все заполонил. А они говорят, да ты что, Семенович, это сейчас такой кайф работать по методам и технологиям абсурда. Смотри, каких результатов достигли. Опа, послов выслали. Не мы же одни выслали, а он мы на абсурде протянули, и вся наша айкумена англосаксонская повыгоняла. Опа, испытали свои системы, да, против в Сирии, против наших противовоздушных систем. Испытали. Да, они говни, ну, то есть плохие, но...
Ну, не очень хорошие,
шарахнули, так. Шарахнули. А если бы вы своими дипломатическими нотами и прочее, мы тогда и не выстрелили, и не оборонились. А мы, смотри, на абсурде прокатили все, испытали. И еще сейчас вам на абсурде готовим. Потому что нам надо испытать свои противовоздушные обороны, а англосаксам надо испытать свои средства нападения. Когда еще выдастся случай? Да, была Корея, был Вьетнам. Там шло противоборство и натурное испытание. Да?
Ну, наверное, в Афганистане то же самое было.
Да, и в Афганистане то же самое было. А сейчас подкатило такое. И от этого отказываться? Да ты что, мы на абсурде еще и малый атомный заряд испытаем.
Ну, ты говорил, что если в каком-то месте на земном шаре вот начинается подобная буча, как в Афганистане, на Украине, ни одна маломальски значимая спецслужба в мире мимо этого не пройдет.
Конечно. Ну, Лёнь, ну, конечно же. Ну, конечно.
Угу. А, может быть, я не точно выражаюсь, но скажи, пожалуйста... Информационное обеспечение секретной операции. Я даже где-то встречал, я не знаю, насколько это профессиональный термин, белый шум.
Да, профессиональный.
Серёж, если можно, в общих словах, что это такое? Что это предусматривает?
Значит, давай на примере Сирии.
Ну-ка.
На примере Сирии. Главная стратегическая основная задача англосаксов, я уже сказал, была освоение пространства. Да?
Uh-huh.
Основным методом, да, они поставили задачу, что они применяют свои тактические и стратегические там ракеты, да,
uh-huh.
будет обоснование того, что сирийские войска применяют химию, а им способствует Россия. Ну, это же железное обоснование, да?
Угу.
Уничтожить рассадник вот этого вот химического, бактериологического терроризма. Железно. Всем понятно в мире. Ну, смысл-то в чем? Нам надо испытать свои средства нападения, говорю я, англосаксы. В натурных условиях, на полигонах в Неваде, еще где-то там уже надоело. Уже мы не можем подтвердить их надежность. Только в реальных боевых локальных условиях мы можем это произвести.
Угу.
Понимаешь? И для этого мы химию толкаем вперед под видом химии. Мы наносим один удар, второй удар. Если третьего удара не будет, это для меня это расстройство. Вот я сейчас говорю, для меня это расстройство. Наши, понимая все это, говорят, ну, хлопцы, надо проверить свое новое оружие, да?
Угу.
Средства ПВО. Вот пока вот эти два, вот эти две проверки в нашу пользу, они понимают это, да?
Угу.
Ну, и видно, что там 50% не долетает, 70% не долетает. Наши средства лучше. Но за этим-то еще стоит... да, теперь, значит, вот освоение пространства, оно становится важной, но не первой задачей. Первой задачей начинает выступать возможность испытаний. Но это же подтверждается, вот их намерение чем? они выделяют дополнительные огромные суммы, да? Там, вот эти триллионы, они увеличили там процентов на 20, там я не знаю на сколько. Ну, батенька, выделяющий всегда спрашивает: ребята, а что вы будете делать? Он говорит: мы вот сейчас проверим, и освоение вот этих бешеных средств мы направим на улучшение того-то, того-то, для того, чтобы превзойти средства российские ПВО или средства нападения в этом и в этом направлении.
Сереж, сейчас новости, после
это
новостей...
элементарная задача по освоению
средств. Сереж, новости сейчас. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. И, но меня больше, Сереж, еще удивляет, что люди уже достаточно, я слышу, они говорят: да не, ну куда нашим, они работать не умеют, все понятно, опять обкакались. Нет, я это говорю к тому, что у нас столько знатоков работы спецслужб. Ну, я думаю, два парада можно провести на Красной площади. По численности они будут в 5 раз превышать все парады, которые были только.
Ну, здесь надо сказать вот что. Они делятся на 2 лагеря.
Угу.
Те, кто осваивает материальные средства, да, от своей болтовни,
угу,
и идеологические. А их же видно, вот сразу видно, да. Ну, может, кто-то им там что-то под каким-то предлогом и подбрасывают, но они в своем... в своей ментальности, в своих мозгах, они англосаксы.
И они бы хотели
люди,
быть.
Люди того мира.
Ну да. Не, они понимаешь, бы хотели быть, наверное. Их туда никто не пустит никогда.
Нет, ментально они там.
Понятно.
Даже если сами англосаксы говорят: пшел вон, они говорят: нет, ребята, мы англосаксистее, чем вы. Это... мозги. Это вот твою передачу предваряет мозгокрут, мозговед, да?
Угу.
Вот, это к нему. Какие нейроны, как срабатывают. И таких людей, я должен сказать, не идейно ничего, ментально в том мире у нас достаточно много. Много. И в этом ничего плохого нет.
Нет, до тех пор, пока человек не нарушает закон, что ж тут.
Только мы им с их ментальностью предлагаем эту ментальность составлять, ну как это тоже на той территории, а не здесь.
Ну да, да.
Поэтому они этой ментальностью загаживают здесь территорию. Там, ну и ментальничай там.
Не, ну вот у нас... Ой, какой-то спортсмен уехал там, куда-то туда. Ну, уехал и уехал, это его решение.
Эти за бабками едут, понятно.
Да, хорошо, ладно. Может быть, там условия для тренировок лучше.
Я вот тех, которые говорят...
А вот ты тогда...
А что вы тогда здесь? Вот вы, а что вы здесь делаете? Это моя родина.
А, да-да-да-да, это мы...
Это моя родина.
Это аргументы. Не, это страна...
Там и гажу.
Они говорят, ну, это страна, да, моя, ну, родина.
Это было всегда.
Да?
Я тебе,
да,
открою тайну. И при Иване Грозном много таких было.
Ну, было.
Но это тайна.
Князь Курбский, да, это большая тайна. И главное, вот знаю я людей, которые там временно уехали, не временно, Но они сидят и молчат. Ни на каких русских сайтах страну грязью не поливают.
Люди за бабками и за легкой жизнью поехали.
Еще есть еще одна интересная группа. Те, которые туда уехали, а бабки здесь зарабатывают.
Это умники.
И гадят.
Это умнички.
Видишь. Такие. Ну ладно, бог с ним. Вот у меня к тебе еще какой вопрос. Испокон веку миф это, не миф, но, по крайней мере, внимания этому уделялось много. Англичане привлекают к своей работе огромное количество писателей с мировой известностью. Ну, действительно так, почитаешь историю английской разведки, наша или их.
Ты неправильно, мне кажется, говоришь, что англичане, имеется в виду спецслужбы, привлекают.
Угу.
Они из своих недр готовят писателей, поэтов, художников, режиссеров из своей ментальной среды. Это свои люди. Понимаешь? Нечи англосаксов хаять, что они только колонизировали и разрушают мир. Они ведь сколько дали прекрасного, да? Сколько сделали хорошего. Но это люди из их среды. И спецслужбы они формируют людей из своей среды.
То есть, скажи, пожалуйста, можно ли сказать, что английские спецслужбы набирают, стараются набрать людей из своего сословия? Ну, скажем так.
Ядро только из своих, только из своих. Несмотря, даже если у него любые пороки есть, человеку из своей среды, человеку своей среды, ментально их человек, всегда найдут место и применение.
Да, вот теперь я сразу после твоих слов вспомнил Кима Филби.
Конечно.
При всех его там и это не так, и то не так, да с такой характеристикой, я не знаю, куда возьмут. А его взяли.
Да.
А его взяли.
Да.
Потому что свой.
Люди своей среды, да.
Люди своей среды.
Ну, для простоты я их называю люди клика, да, вот англосаксонская клика, ядро. Ну, а наших стал называть, называю...
Когорта.
Когорта.
Когорта. Ну,
разведчик, это... шпион-разведчик.
Да, у них шпионы, у нас разведчик.
А у нас когорта.
У нас когорта.
Ну, у нас когорта какая-то все время неуклюжая. Да вот как-то она все переворачивается, перекурлычивается. А у них стоит, не побоюсь этого слова, когорта стоит веками. Со времен появления религиозного Христа, да, вот религиозного явления под именем Христос. С этого времени начала формировать их клика. В разных ипостасиях, но это их ядро клика. Им мама сколько столетий, тысячелетия.
Ну да.
А мы что-то все переворачиваемся.
Да.
Молодые еще.
И как... Да, это точно. Как посмотришь там список с фотографиями и кратким изложением биографии начальников МИ-6. Да, они похожи друг на друга. И поворот головы, и галстук. Они все вот буквально один в один.
Тоже стал завидовать. Я завидую уже вон сколько им.
Но. Вот, хорошо. Серёж, не могу не спросить твою оценку того, что в Иране случилось на военном параде.
Это нормальное, мне кажется, явление. Потому что... Как только религиозная вот эта революция или что у них свершилось, общую массу населения, да, чуть они в свое время вдохнули глоток свободы. да, определенно.
Глоток свободы ты имеешь в виду, когда Шаха скинули?
Когда Шах, да, был. Угу. Знаешь, они уже чуть ли не там похлеще европейцев стали.
Угу.
Во многих вещах. И здесь опять раз и под колпак. Вот религиозный перегиб, он Ирану, людям Ирана очень мешает. Очень. У нас наш крепостной перегиб не кончается никак, у них религиозный перегиб, ну, не кончается и все.
То есть это не, я имею в виду то, что там погибло почти 30 человек, огромное количество раненых. Это то же самое, что, помнишь, когда египетского президента Садата убили? То есть это звенья одной и той же. То есть, ну, это похожее явление.
Чрезмерное религиозное давление.
Ну, я просто не знаю ситуации в Иране. Просто можно предположить, что религиозной власти у нее есть серьезное сопротивление внутри страны.
Да.
Угу. И это при том, что вот эта вот секретная служба иранская считалась всегда очень и очень серьезной и очень и очень жестокой.
Ну, она какая? Она тотальная. Тотальная, и правильно ты сказал, жесткие действия.
Mm-hmm.
Просто ставят всех под определенные условия. Стучать, доносить. Если ты этого не делаешь, наказывают. То, что делали в свое время немцы.
Ты имеешь в виду с турецкой общины? Ты об этом рассказывал, да?
С турецким, со своим населением.
А, все, понятно.
У них эта привычка стучать на соседей, улыбаться с ними, обниматься, целовать. Но если у немцев до сих пор они стучат автоматически, для них это норма стучать.
Угу. Ну, они это называют, скажем, по-своему, исполнение...
Как ты хочешь, можешь называть.
Исполнение гражданского долга.
А ну, как? Да. Ну, а так как? И называют. Ну... Это и хорошо, оправдание это хорошее.
Ну, Серёж, вот
тут... Правильное. Но привили на уровне чуть ли не генном.
Угу. Но вот с другой стороны, вот как ты эту ситуацию оценишь? Смотри... Мы едем там, были за городом под Вашингтоном, едем обратно, воскресенье вечер, машин огромное количество, и вдруг машина спортивная, и она начинает из ряда в ряд подрезать и так далее, и так далее, и вдруг сирена, полицейский мотоцикл, он ему показывает вправо к обочине, и я говорю своему вот этому спутнику, американцу, вот это, говорю, у вас полиция работает. Прямо раз, и они здесь. Говорит, да и уже человек 5 из машин позвонили.
Mm-hmm.
Вот ты это, вот вместо того, чтобы не выдать человека власти, человек, который там создает аварийные ситуации, не дай бог кто-нибудь пострадает. Ну, позвонили и предотвратили какую-то ситуацию. Вот
ну,
твою...
так это повально, они звонят и
это
говорят,
да,
что
да,
на таком-то километре вот то-то, то-то, так-то, так-то.
Да, это... да, а, да.
И это не скрывается, и это считается правильным, и, наверное, правильно. Но мы-то считаем по-другому. Проезжаешь мимо гаишника, который стоит непонятно зачем, да? Ты начинаешь и фарами моргать осторожней, да? У нас же целая система
поведения. Да-да-да-да-да, встречно, когда, да-да, обязательно.
А у нас вот такое, а у них такое.
Да нет, ну, Серёж. Ну, мы такие.
Этот лихач через минуту собьет бабушку какую-то.
Да, ну.
Предупредили, мы...
То же самое.
От ментов лихача спасли.
Да, и я тебе еще хочу сказать, какой самый популярный, на мой взгляд, спорт среди автолюбителей? По-моему, бейсбол. Бита у каждого в багажнике или в салоне под ногами лежит. Я, правда, ни разу не видел, как играют вот эти вот автолюбители. Ну, нет бы вылезти где-нибудь, поиграть. Нет, такого я не видел. А вот как человек на косой взгляд из машины вылетает с битой, это видел. Это видел. Да, но с другой стороны, ну пока мы такие, ну что делать-то?
Ну и что, мы такие.
Да. Да.
Бывали лучше, бывали хуже, переживем всякое.
Ну да, ну да.
Стремиться надо к лучшему.
Ну да, ну да, я согласен, согласен с тобой.
Кстати, некоторые вещи, мы вот за эти вот годы, там, 10-20 лет, положительные для всех, в общем-то, добились. Ну, что греха таить, у нас же не валяется, как в онные времена, на каждом углу пьяный, да, там. Нет у нас этих закусочных, где разлили малина, да, вот так. Оно где-то там, ну, в общем-то, фон скрасился, по крайней мере, в Москве.
Да не, я тебе даже хочу сказать, что перед пешеходными переходами нерегулируемыми все останавливаются.
Да.
Ну все, так чего? Ну,
так, вот это и есть, батенька, эволюция. Так... Не революция, не революционное движение, а эволюционное.
А вот я думаю, лет 6 назад сказать кому-нибудь, что у нас будут останавливаться, ну насмех бы подняли. Конечно. Ну насмех бы подняли. А... Я даже на улицах уже и не вижу курящих почти.
Да, это тоже вот этот фактор есть.
А вот ты, я знаю, мы с тобой об этом неоднократно разговаривали, и ты в передачах не раз это говорил, ты сторонник эволюции, а ни в коем случае... Потому что у нас огромное количество людей, они хотят, чтобы все было завтра или лучше сегодня вечером.
Ну, Лень, эволюции, но не вседозволенность.
А не, это упаси бог. Это упаси, вседозволенность, это упаси бог вообще.
Я, да, я эволюционист.
Все. Серёж, ты не будешь возражать, есть... Я тебе все вопросы, которые были, я тебе их все задал. Ты не будешь возражать, если сейчас люди будут задавать свои вопросы.
Я постараюсь не возражать.
Вот, да. А значит, ты в очередной раз, я абсолютно, я уверен, должен будешь ответить на вопрос, почему в октябре 93-го не это
почему
сам...
Почему я не взял власть в свои руки?
Да, да, это вот, я думаю, что это обязательно будет вопрос. Я тебя предупреждаю заранее, ты готовься. Готовься к этому, хорошо, к этому ответу. Итак, уже в этом получасе Сергей Шестов ответить на ваши вопросы. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. И здравствуйте, Сергей. Ага. Это Дмитрий из Москвы. У
пожалуйста.
Меня вопрос, связанный с вашей передачей, с нынешней и с прошлой. Я вчера посмотрел фильм «Уцелевший».
Не вот, «Уцелевший», и... «Выживший».
А, «Выживший» это вы назвали.
Нет. Я вам сейчас... Это после консультации с Сергеем. Цель бойца спецподразделения – выжить и выполнить задачу. И он, может быть, задачу не выполнил, но выжил.
Я согласен с вами по смыслу. Я имел в виду, что я назвал фильм, как он там называется.
Все, хорошо.
У меня вопросы, кстати, связаны с этим фильмом. Разрешите? По спецоперации как
пожалуйста.
Раз. Значит, смотрите, там изначально планировалось у них, теоретически допускалась возможность, что связь будет не работать в горах. Вот в реале возможно ли в спецподразделениях наших или натовских 21 веке, что теоретически допускается, что связи нет при нынешнем развитии техники?
Спасибо. Сереж, вот, ты же фильм... Извини, Сереж, ты этот фильм не смотрел?
Я понял, что про связь и в горах.
Сереж, вот у них телефон, у них спутниковый телефон,
так,
Иридиум.
30-40 лет назад казусы со связью были. Что сейчас?
У них там вот этот вот сотовый телефон, ты знаешь, Иридиум.
Ну да.
И один из них, он вылезает на вершину горы, где их убивают, и вот только там этот телефон начинает работать.
Ну, да, так бывает, да.
Но ты же рассказывал, что вы в Афганистане слышали переговоры львовских таксистов.
Не только слушали, вмешались, нарушали там порядок их.
А, то есть вы нарушили режим секретности?
Что ты, на нас диспетчер, женщина, так орала, куда лезете, я вас сейчас милиции сдам.
А страшнее кто был, душманы или эта женщина? Вот честно.
В данный момент мы женщину испугались.
А, понятно. Понятно. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот ваш собеседник Сергей говорит, очень хорошо стало в Москве. Пьяные не валяются. Зачем им валяться? Собянин столько скамеек...
Так, абсолютно прошу прощения. К теме нынешнего разговора никакого отношения не имеет. Пожалуйста, я попрошу вас, общество у нас очень гражданское, активное, я попрошу... Да, задавать по теме вопросы. Пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот как вы в целом оцениваете наши контрдействия против технологии абсурда? Ведь создается впечатление, что мы напрочь проигрываем.
А у вас это впечатление создается, еще раз говорю, за счет телевизора и радио, да?
Угу.
Где собраны все говоруны и молотят, да? Наши спецслужбы предпочитают молчать, говорят редко. Но мне кажется, очень удачно с этими вот широчкой-маширочкой сделали. Нате, разговаривайте с этими, с отравителями. Ну, понятное дело, что...
Слушай, а с отравителями они после вот этого, я имею в виду на англосаксонской стороне, они поприумолкли немного.
А что им говорить, Лень? Они, сдали, они считали, что сдавая в свою пользу, сдадут вот этих двух широчек-машерочек, да?
Угу.
Еще раз говорю, они никакие не агенты, ничего, но они людей из своей сети как бы пожертвовали. Б, они поняли, что мы расшифровали их задумку.
Ну да.
Но это все равно, что плюнуть в личность.
Ну да, вот то, что, кстати говоря, то, что ты мне сказал практически сразу же, и Женя Анташкевич мне то же самое говорил. Ну, естественно, это была ваша версия, но вот на сегодняшний день она оправдана. Версия ваша была прикрытие для чего-то более важного.
Да, и я еще раз говорю, я вот если нет, то надо создать их интервью, как их использовали англосаксы в темную.
Ну, спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день.
Пожалуйста.
Виктор Михайлович.
Пожалуйста.
Скажите,
Михайлович,
пожалуйста, почему спецслужбы и другие организации в нашей стране не могут вмешаться во все это вакханалию говорунов, этих придурков, которые там с утра до вечера дурачат наш народ? Кто в этом заинтересован?
Спасибо.
Это сродни попытки ответить на вопрос, почему я со своими товарищами не взял в свое время власть в руки. Спецслужбам-то это зачем? У них своих задач хватает.
Ну, слушай, Сереж, а вот в октябре 93-го, опять это по линии фантастики, а это возможно было?
Ты знаешь, Лёнь, это было не только не фантастично, а и это... документально и подтверждается очевидцами, Борис Николаевич на всякий случай держал вертолет для того, чтобы вовремя смыться. Он не русского боялся. Он не русского боялся и не армии, которая была, под тем министром, так сказать, не могла эти действия произвести. Он боялся, что его сейчас повяжут. Наши молодцы. Он не скрывал этого. Ельцин этого не скрывал.
Ну вот, я все-таки...
Нет, конечный результат, во что бы это превратилось, это другой вопрос.
Это никто не знает.
Но Борис Николаевич персонально боялся, и его уговаривало его окружение, что нет, вас не арестуют, вас не повяжут. А он говорил, нет, братцы, эти могут все. Я их послал повязать русского. А они меня сейчас повяжут. Вертолетик сюда.
Да, кстати, он же тогда прилетел в Кремль на вертолете, и фрески посыпались в соборах.
Уж не знаю, что там посыпалось.
Посыпались.
У него в определенном месте сокращения были.
Ну да.
Реально.
Ну да.
А потом, как он, даже свою пьяную выходку с моста нырнув, упав, он же превратил против него спецслужбы в виде Альфы заговор сочинили.
Ну да, да, ну, да, да. Да, 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 да. Это да, это известная была.
Он панически боялся.
Да, да. Ну там много чего было, там это какая-то пресс-конференция в Америке, когда он стеклянный, просто стеклянный, а потом какие-то психотропные средства. Ну это было очень интересно. Это
а было... ты думаешь, только он один боялся? Все его окружение, да, вот это вот перестроечное. И Гайдар, и Чубайс, они с дрожью в голосе говорили. Ну, агентура же тоже там была в их среде.
Ну, наверное.
Ведь страшно бояться, что их вот сейчас приедут, повяжут и увезут.
Понятно.
Боялись.
Так, ну, полминуты до новостей, Сереж, так что что тут вопрос, если люди зададут, пусть они уже лучше после новостей задают вопросы. Итак, на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Сергеем Шестовым. И сейчас время ваших вопросов. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва. У меня короткий вопрос. А Скрипалей вообще травили или это фейк?
Скорее всего, их травили. Но проморгали спецслужбы английские, там все эти, да? И траванули их не за их идеологическую борьбу, да, там, а бытовуха, своя коммерческая бытовуха. Немного перестарался, немного дома стал шить.
И...
А бизнес, допустим, это наркобизнес, скорее всего, и там какое-то спецоружие, да, он на этой ниве расхаживал. Ну, узнали англичане, и опять же, не травить ради травить, а травить ради того, чтобы возбудить тему. Ну, попался экземпляр, ну, попался. Давай его вот запустим в схему страдальца. А травили так, что-то неубедительно.
Неубедительно это все.
Неубедительно. И вполне возможен вариант. И они как бы его и демонстрируют, я англосаксов имею в виду, что не травили.
А выпускать их сейчас это вообще, я так понимаю?
Ну, во-первых, они и сами не пойдут добровольно. Нет, если их заставить, выйдут.
Ну еще бы.
Так вот как Широчку-Маширочку заставили выйти, вышли.
Так добрым словом же любого можно убедить.
Да.
Если так поговорить, ласково.
А добровольно выходить, да ты чего?
Ну да, да. Мне очень нравится твоя формулировка, сурово, но по-отечески.
Ну да.
Да. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Ростислав.
Пожалуйста.
Сергей Шестов? Леонид, у вас есть Сергей Шестов?
Ну, на линии он вас слушает, пожалуйста.
Пожалуйста, я просто не в Москве. У меня два вопроса по соцберецким событиям. Первый, вот Госдума ведь разрешила такие операции вне России, но в законе прямо прописано, что с одобрения президента. Может ли такое быть без одобрения президента? И второй вопрос, вот в ТАСС уполномочен заявить, там Тихонову докладывать, что в Москве были Вилсон и Крагер из управления подготовки ЦРУ, и это они нашли, где ставить сигнал на подбор сценика на дорожном знаке «Дети». Вы, может быть, эти двое тоже какую-то роль там сыграли? Я запись передачи послушаю. Спасибо.
Да, ну, по-моему, ты уже на все ответил.
У меня к тебе просьба, расшифруй первый и второй вопрос.
Не-не-не. Это, я думаю, просто так как Ростислав сказал, что он не в Москве, у меня такое впечатление, что он просто задал вопрос, который не имеет никакого отношения к тому, что ты говорил. Мне так кажется.
Если не хочешь, буду отвечать.
А?
Ну, не хочешь, не буду отвечать.
Нет, отвечай, пожалуйста.
Расшифруй первый и второй вопрос.
Ну, ты, я, у меня спецобразования нету.
Да как, не, 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 ну,
как
слушай,
я тебя расшифрую?
Скороговорка и плохо как-то.
Я, ну, связь. Давай скажем так. Связь была плохая. Ну. Да. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Сергей, скажите, пожалуйста, ну, прокомментируйте. Вот Ил-20, это была великолепная операция. И отлично выполнили израильские летчики. Вот как вы...
Не, ребят, давай, вот извиняюсь, мы где-то одного возраста по голосу прерываю. А я, как такой циничный человек, тоже склонен к тому, что это была спецоперация. Я сейчас, как бы я исполнил эту операцию, не расскажу, но Леня подтвердит. Вот в наших встречах я ему рассказал, как такого рода операции можно сделать.
Это да.
Без
да.
привлечения Израиля, кого угодно. Хорошего специалиста, да?
Угу.
И сбить такого рода цель на посадке, тихо летящую, да? Вот на все-таки не сравнишь со скоростями истребителя. Я бы шип эту цель, не согласовывая вообще ничего ни с кем бы.
Mm.
Ведь помнишь, я тебе говорил,
это когда
вот, в Египте, да, это
Египет, ты то же самое говорил.
Один из вариантов тебе сказал, да. как спец, да. Спецназовец бы, да, ну вот, сшиб бы этот самолет на, вот, и все.
Ну да, 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 да.
И не надо никаких истребителей, никаких ракет, томагавков, ничего не надо, ребят.
Ты
тоже... легко и просто, но опасно. И, ну, спецоперация, если она по этой схеме, как я говорю, прошла, то это... Лень, подтверди.
Не, ну, ты говорил. Да. Ну, не в деталях, не в подробностях. Но общая канва, ты даже говорил нечто подобное.
Мы отрабатывали такой способ ликвидации воздушных целей.
Да, да, да. И отдельно я еще напомню, превращение управляемой воздушной цели в неуправляемый снаряд.
Это да.
Да.
737... То, что прикрылись и используют израильскую вот эту вот, да, пойду. Ну, они летали. Это другой вопрос. Как потом тень на плетень, на абсурдить? Это другой разговор. Вот. Ну, сшибить такую цель. Ну, для... Ну, поймите меня правильно, я же не... Для специалиста исполнить такую акцию, ну, это... Хорошо.
А ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Пожалуйста.
Почет, уважение, спасибо за программу. Немножко не по теме вопрос. Сергей, как вы лично относитесь к коммунизму? И есть ли шанс на СССР 2.0? Есть ли смысл?
К коммунизму я отношусь никак. Как к голой теории, которую сформулировали два тоже Широчка-Маширочка, ну, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, да, там до них что-то формировалось. А я также отношусь к этой теории как к религии. Вот я никак, я не религиозный человек, я уважаю, да, но никак не отношусь. То, что наша страна, наша держава по-любому будет идти в направлении социалистического, да, социалистического пути развития.
Ну, без подробностей.
Современный вариант, а оно и идет, наше государство. Мы ведь только и говорим о бесплатном обучении, о бесплатной медицине. Другое дело, как мы это достигаем или достигаем, в какой степени или нет, да. О бесплатном проезде, о том-то, 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 том-то. Мы ментально, весь народ, да, вот это, вот этой вот державы, он по-иному мыслить не будет. Мы найдем способ, как вот, как к социалистическому пути прийти.
Угу. Но вот, ты же сам...
Вторая, третья будет, может, четвертая, пятая. Но из нас этого не вышибить ни из кого. Даже из тех, кто считает себя англосаксом.
Но даже...
Почему? Как бы они что-то ни делали, а сюда приезжают зарабатывать, если они успели выехать. Да, они же вон все здесь, вон все в телевидении, все сидят, бабки зарабатывают. Потому что там так не заработаешь. Хают нас, ну, хают как-то вот, как неудавшихся строителей социализма.
Угу. Спасибо, спасибо за мнение. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне, как обывателю, тяжело разобраться, кто там, кем прикрывался. Но совершенно очевидно, что они в очередной раз нас переиграли. Хотя вот моя военная специальность, специалист автоматизированных систем управления. Я служил в 70-х годах в РСН, ну, стратегические ракеты.
Да, и
непосредственно работал
да.
оператором. Вот какое мнение вашего специалиста? Это наша победа или проигрыш? То есть вот бездарность наших вот этих специалистов военных. Спасибо.
А я не зря сказал, что я не хочу по радио, посредством массовой информации, озвучивать вариант спецоперации по самолету. А все средства сейчас ПВО против вот этого способа, да, диверсионного способа, они нулевые. Ни одна система, ни радаров, ни перерадаров, а вот этот диверсионный способ проведения операции не осилит.
Но ты же ведь говорил, вот именно
поэтому,
это...
Поэтому некого, не сирийцы и кнопку не могут нажать без нас. Так система встроена. И если вы служили и говорите, да, то, что вы служили там оператором, там, неважно, да, самостоятельно нажать кнопку, даже если ты будешь тыкать пальчиком, наверное, особо-то и не получится. Вот.
Сереж,
я по-другому мыслить не буду. Я вот обмусоливал в отсутствии информации, она нулевая информация, да? У меня выходит, что только вот таким диверсионным способом можно было накрыть низколетящую, медленную цель. Никакой истребитель сверхзвуковой, дезвуковой этим диверсионным способом не ликвидируешь. А вот это шоколадка, а не цель.
Угу. Спасибо. А, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
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 Леонид, здравствуйте. Сергей тоже, здравствуйте. Угу. Сергей, скажите, вот вы говорите, вот приходят, ругают, и мы, как говорится, молчим. А почему молчим? Мы чего ждем? Такое ощущение, что на передаче, которую зарабатывают хорошие.
Да, ну, такая штука произошла. Я напомню, Сергей Шестов, когда речь шла о печально известном Буке, о Боинге малайзийском, вот он предложил именно такую версию. Версию спецоперации. Опять же, он не вдавался в детали, да и странно было бы, если бы он это сделал. Но именно это он и говорил. Я не знаю, насколько Боинг там был шоколадкой или не шоколадкой, не могу этого знать. Но методика была та же самая. И не обязательно, как объяснял Сергей, совершенно не обязательно было проникать куда-то, чего-то там делать, переодеваться в кого-то. Нет, это все, опять же, сказать, можно было сделать и чужими руками, и опять же тот, кто это сделал, вообще даже и не понял бы, вполне возможно, что он делает. То есть вариантов тут масса, их полным-полно, этих вариантов. И об этих вариантах уж точно я вам могу сказать, ни один из телеэкспертов и знатоков и понятия даже не имеет. Сереж, я правильно все пересказал?
Ты знаешь, Лень, ты этого не заметил, а произошла диверсия. У меня отключили свет резко.
А-а-а! Но это враги.
Ну, а ты как думал?
Да не, я-то вот как раз только так и думаю. Это враги. Это только что за счета. Ваш вопрос Сергею Шестову, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, простите, получился отбой. Я хотела сказать здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, я хочу сказать, вы сказали свою такую хорошую фразу, что, мол, приезжают и ругают страну. Как говорится, в наших передачах уже противно смотреть, что хохлы ругают. Почему мы молчим? Ну вот почему? Чего боимся? И чего наше ФСБ молчит по поводу эхо? Ну почему так? Ну неужели все такие трусливые стали?
Спасибо.
По поводу ФСБ я уже сказал, им что, делать нечего, что ли? У них свои дела есть. Вот. А по поводу того, что приезжают, деньги платят, вот приезжают.
Ну да.
А что, ФСБ им деньги, что ли, платят? Нет, кое-кому платят ФСБ. Но так вообще-то наше свободное телевидение им платит деньги. Значит, есть рейтинг. Значит, смотрят. Значит, а ради рейтинга телевидение все сделает.
Ну, это да. Потом, а с другой стороны, вот, предположим, какая-то передача, пригласят тебя, пригласят Анташкевича, пригласят там твоих друзей, коллег. И вы будете тихо, спокойно разговаривать, не перебивать друг друга, не плескаться разными прохладительными напитками. Ну, это же неинтересно.
А я про что говорю?
Ну, это же неинтересно.
На нас не заработаешь рейтинга, не будет... Оно уже и называется телешоу.
Да. Да. Ну, ладно. Ладно, что мы жаловаться будем. Я еще там есть одно соображение, как мне кажется, уровень приглашенных противников. Ну, это же, Серёж, это же кунсткамера.
Лёнь, а зачем им высокий уровень вот этих толмачей? Кому нужен этот высокий уровень?
Да, согласен.
Если их всех разделить, вот на них смотреть, да, каждый гнет свою линию.
Да, ну это...
Вот что бы он ни говорил, он должен высказать определенные слова. Перебивай его, не перебивай, слушай, не слушай. Он вот тираду выдает, другой следующую тираду. И режиссура, их режиссура так распланировала, если их всех послушать, то и получится совокупный некий, совокупное высказывание, да?
Я, Серёз, это называется медийный продукт.
Ну да, медийный продукт.
Медийный продукт это называется. Да. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Спасибо за программу. Спасибо, Сергей.
Это гость.
Можно задать?
Пожалуйста.
Можно задать вопрос по прошлой программе, не смог дозвониться?
Пожалуйста.
А? Сергей, скажите, пожалуйста, вот в прошлой программе вы рассказывали о том, что некоторые ваши сослуживцы испытывали страх перед торпедным аппаратом для покидания подводного аппарата. Но все равно их протаскивали через этот торпедный аппарат, хотя бы для того, чтобы получить навыки выживания.
Да.
Скажите, пожалуйста, на курсах по выживанию приходилось ли вам использовать... в качестве пищи продукты, которые не похожи на пищу. Что самого противного вам приходилось съесть?
Ну-ка!
Нет, лично мне нет.
Как это?
Вот лично мне. А вот моим офицерам в Средней Азии, а вот этих во Вьетнамах, Кампучиях, в Африке, да, приходилось ядовать. Ну, вы знаете, вот надо и все.
Слушай, а тогда у меня вот тебе какой вопрос.
Хотя я экзотических блюд, не связанных с системой выживания, пробовал и ел, и до сих пор некоторые экзотические блюда, без перевода скажу, допустим, кя. Да?
Это чье?
Вот такое блюдо.
Нет, а страну не хочешь назвать?
Сразу догадаетесь. Там, в Юго-Востоке.
Ну-ну.
Ну, ел. И иногда ем.
Угу.
Хотя грешен, вот не надо бы, ну ел.
Скажи, Серёж, скажи, пожалуйста, вот человек, ну, я имею в виду, вымпел без, отобран офицер, он дал согласие на службу, а вот дальше начинаются там страх перед торпедным аппаратом, страх горной подготовки, я не знаю, там прочее, прочее, уже все, никто не спрашивает, привыкнешь?
Я уже, по-моему, отвечал на этот вопрос. Прогнать надо. Человек должен, обязан, если не сам выжить, то в критической ситуации спасти рядом, да, рядом своих людей. Это должен. Под любым вот, отказа не воспринимается. Другое дело, что потом его в этом направлении уже не будут задействовать. Но психологический барьер его заставляют перейти. И он уже не в торпедном аппарате будет кувыркаться, да, а, допустим, легко и с крыльями летать на мото-дельтаплане, на дельтаплане. Знаешь, да?
Да, 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 да. Да.
Но и тот, и другой должны и то, и другое пройти. Это просто не вот такого, что, о, ладно, он все, он боится, нельзя. Ну, если уже понятно, что боится и нельзя, то до свидания.
А, все-таки.
Ну, в дальнейшем уже понимают, что, ну, зачем его там использовать. Есть другие места не менее рискованные, а может и более рискованные.
А ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо за программу. Вопрос такой, вот у меня вот это управляемый хаос, который, да, вот есть физическое явление, которое могло послужить поводом, почему они взялись за это. Значит, вот в журнале «Мире науки», вот американский журнал переводной был, в середине 80-х, значит, проводился такой эксперимент в университете. Значит, вот слайд изображения на экране, и между слайдом, ну, изображение ставится матовое стекло, то есть превращает в хаос направленное движение. Изображение на экране пропадает. Если через какое-то расстояние от этого стекла поместить, ну, еще одно матовое стекло, то изображение возникает. Оно, правда, более размытое такое, ну, вот. Но дело в том, что, значит...
А вопрос
если
какой?
Вы, если вы уберете слайд...
Подождите, вы уже отняли достаточно много времени. Вопрос так и не прозвучал. Значит, или вы сейчас в одну фразу формулируете свой вопрос, или, увы, эх.
Возможно, вот это явление послужило тому, что американцы взяли на вооружение вот этот хаос управления.
Спасибо.
Я понял, оно могло войти в общую составляющую теории абсурда. Хаос – это несколько другое.
Но ведь,
здесь теория, технология, методы абсурда и реальности – о логичности.
Но если...
Это надо пропихивать.
Да, но если с соответствующим напором, в соответствующих масштабах и по времени все распределить, очень даже им может получиться.
Ну, мы же видим, срабатывает.
Да, да.
Дипломатов-то выслали ни одна, ни две страны.
Да. 7373-948. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот вопрос Сергею Шестову. Скажите, пожалуйста, подтверждая теорию вот этого абсурда, можно ли предположить, что за основу взята фраза Геббельса «Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят». Спасибо.
Это как трамплин, да? Но я думаю, это какими-то Геродотами, то есть это эта технология, она ей сотни, тысячи лет. Когда идет процесс ее поднятия, и она берется как за основу, другие технологии затухают. Да? Вот человечество абсурдом занималось всегда. Просто наступило время активного использования абсурдных технологий.
И, ну, если есть у тебя под рукой телевидение и интернет, ну, сам Бог велел, я думаю.
Ну, да.
Сам Бог велел.
Геббельс только на радио развлекался, да в прессе.
Это да.
А здесь-то поле-то обширнейшее.
Угу, угу. То есть все это компания целенаправленная, управляемая и очень хорошие дирижеры.
Да, для достижения стратегических задач. Абсурд не ради абсурда, а достижение стратегических задач.
Да, но ведь постоянно поступают какие-то сообщения, что какие-то абсолютно люди, которые даже газет не читают, и они говорят, что нет, ну Россия – это агрессор. Она всю жизнь агрессор.
Ну да.
Ну, значит... значит
мы же и атомную бомбу в Хиросиме уже взорвали. А в англосаксонском мире... превалирующее количество людей, где, да кто, да Россия взорвала.
Нет, и во Второй...
Абсурдно,
да,
но это так.
Я читал, что во Второй мировой войне союзники победили Гитлера и Россию, и Советский Союз. Это я видел своими глазами.
Ну, да.
Я
ну,
не вот. Знаю, насколько это широко распространено, но не на пустом месте все это организуется.
Ну, вот это методы, технологии абсурда.
Сереж, огромное тебе спасибо за беседу. Надеюсь, не в последний раз, а я произнесу свою тоже мантру. Она говорит, любой вопрос должен разъяснять эксперт. И если человек прочел 4 романа о Джеймсе Бонде и 2 романа о каком-нибудь советском или демократическо-российском сыщике, ну, не дает это право называться экспертом. А наука сложная, чекистская. Еще раз, Сереж, спасибо.
До свидания.
До свидания.